Зомби такой эффективный менеджер.
Человек — это вообще чудовище.
О, зомби-апокалипсис. Мало то, что возможен, он прямо вот уже на пороге.
Вы слушаете подкаст РБК «Тренды» о футурологии. Кстати, 24 декабря у нас вышел новый номер журнала РБК, который посвящен этой теме. В этом номере мы показали, какие неожиданные изменения могут происходить в мире и как они влияют на нашу жизнь. В журнале вы найдете инструменты и механизмы, которые помогут снять стресс, преодолеть неопределенность и настроиться на комфортный ритм жизни. Вы можете купить журнал по максимально низкой цене в сети магазинов «Метро». Все подробности на сайте РБК «Тренды». Категория 16+.
Привет! Это подкаст «Забегай вперед». Здесь мы смотрим на настоящее и пытаемся понять, как будет выглядеть ближайшее будущее. Делаем мы это с помощью произведений массовой культуры. Иными словами, обсуждаем фильмы, сериалы, книги и видеоигры, а параллельно проводим факт-чек. Меня зовут Григорий Волчков. Для каждого выпуска я зову экспертов, которые помогают нам посмотреть на выбранную тему одновременно с точки зрения поп-культуры и науки. Это может быть пандемия, лазерное оружие или, например, жизнь в виртуальной реальности. Вместе мы разбираемся, где в этом всем вымысел, а где предсказания будущих изменений. А еще пытаемся отличить случайные совпадения от закономерных процессов. По центру Нью-Йорка одиноко идет человек. Он единственный выживший в США после начала пандемии. Все остальные заразились вирусом и теперь походят скорее на человекоподобных животных. Ночью зомби отправляются на охоту, поэтому в это время суток человеку нужно быть предельно осторожным. В таком вот мире живет главный герой фильма «Я легенда» доктор Роберт Невилл. Забегая вперед, скажу, что в этом выпуске мы обсудим феномен зомби. Кто их придумал и почему их образ стал таким востребованным в популярной культуре. Об этом говорим с кинокритиком порталов «Руссороса» и «Кинотеатр.ру» Дмитрием Соколовым и Евгенией Тимоновой, натуралистом, автором YouTube-канала «Все как у зверей». Разбираемся с ними, какие мутации могут спровоцировать резкое изменение внешнего и внутреннего облика человека и чем они могут быть вызваны. Словом, могут ли люди воскреснуть в таком страшном обличье? Давайте для начала определимся с термином «зомби». Что это такое и когда он возник?
Я думаю, что мы можем говорить о двух традициях вообще зомби в поп-культуре. Двух очень больших. И сейчас в основном зрители, я думаю, знакомы со второй итерацией вот зомби-феномена, когда под зомби понимаются прежде всего ожившие мертвецы либо зараженные люди. О различиях этих вот итераций мы поговорим чуть позже, да. Но первая итерация, конечно, это зомби в традиционном понимании этого слова. То есть это мертвецы, которые были воскрешены при помощи определенных магических ритуалов. А этот концепт, он отсылает нас как бы магии Вуду и вообще, ну, сверхъестественному началу вот в зомби-феномене, да. И вот эта первая традиция, она исторически первая, и она возникла, ну, я бы сказал, если мы говорим про кинематограф, наверное, с 1932 года, с фильма «Белый зомби», да, в котором играл Белый Лугуш, и он больше известен по роли Дракулы, да. Здесь он играет в фильме про то, как главные герои сталкиваются на Карибских островах с ожившими мертвецами, которых используют в своих целях там главный злодей фильма, да. И вот эта традиция зомби, которая помещала их вот этот традиционный, ну, условный карибский контекст, она существовала довольно долго, как я уже сказал. Она, ну, продержалась, наверное, лет где-то 30, наверное, вот так. До тех пор, пока в 1968 году не вышел знаменитый фильм «Ночь живых мертвецов» Джорджа Ромеро, который полностью переопределил зомби-мифологию и превратил зомби в вот то, что известно сейчас большинству зрителей, да, то есть в оживших мертвецов. И вот эта вот форма, она, ну, является наиболее популярной до сих пор. Вот ее следующая итерация или подитерация вот, значит, этого представление, она, я думаю, произошла где-то в начале 2000-х, когда вышел фильм Дэнни Бойла «28 дней спустя». Вот, и примерно начиная с этого времени возникает вот либо подвид, либо отдельный вид зомби. Да, это люди, которые были заражены вирусом, которые при этом формально остаются живыми. Поэтому я бы сказал, что мы можем говорить вот, да, о двух, может быть, трех вот каких-то видах зомби. И, наверное, если мы говорим о том, что для нас важно сейчас, то, конечно, и, ну, что для нас более, скажем, правдоподобно, то, конечно, это вот ближайшая по времени к нам итерация, связанная именно с вирусом, да, вот как-то так.
А всегда ли зомби называются именно таким словом? Потому что я, например, когда готовился, думал, что отчасти, наверное, и мумии, и Франкенштейн, они что-то общее с зомби тоже имеют, но при конечно, этом это конечно. Совсем другие существа.
Конечно, Франкенштейн, ну если бы точно монстр Франкенштейна, это и есть живой мертвец, оживленный при помощи различных манипуляций. Он представлен, оформлен несколько иначе, да, там это совершенно иная история. Хотя, кстати, забегая вперед немножко, я скажу, что вот этот момент зомби, который сохраняет в себе человечность, он получит потом, ну, как бы вторую жизнь, можно сказать, уже в поп-культуре, благодаря таким фильмам, как «Тепло наших тел», например, там, да, и так далее. То есть, ну, зомби попытаются снова гуманизировать. Это вот тоже относительно недавний тренд, об этом мы можем поговорить немножко попозже. Но вообще, да, зомби, как ни странно, не всегда называются словом «зомби», и на эту тему есть огромное количество шуток, причем и вне фильмов, и внутри фильмов, прежде всего в комедиях. Ну, есть замечательный момент в фильме «Зомби по имени Шон», когда главные герои там выглядывают, значит, на улицу, да, и кто-то из них говорит, то есть, значит, зомби нет, а другой говорит, не произноси этого слова. Почему? Ну, потому что это глупо. А в самом знаменитом зомби-фильме, да, вот этого второго условного поколения, второй итерации, да, «Зона живых мертвецов», конечно, не употребляется это слово вообще никак. Вот. Более того, Ромеро, если я правильно помню, за всю свою вот карьеру режиссера, да, кажется, ни в одном фильме про зомби не употребляет этого слова. И точно так же, например, в «Ходячих мертвецах» ни разу не употребляется это слово, там всевозможные есть заменители, но ничего похожего нет. Поэтому да, это некоторое, ну, внешнее название. Несложно сказать, почему это связано. Я думаю просто с тем, что Ромеро, когда снимал этот фильм, он не мыслил это как именно сознательный разрыв вот с этой традицией, вот этой карибской условной, да, а просто ему нужно было рассказать определенную историю, да, и потом уже кто-то просто подхватил этот термин.
Давайте попробуем остановиться на той теории, которая появилась в начале нулевых, связанная с вирусовым, если так можно выразиться, происхождением. Тут бы я хотел задать вопрос Евгении. Насколько в таком смысле появление зомби вообще реально? Если мы отходим, например, от канона, что это такое зеленое, гниющее, но применяем именно сам механизм существования зомби.
Ну, то, что в биологии можно называть чем-то похожим на культурных зомби, является следствием симбиоза, то его формы, которая является скорее паразитизмом, ну, поскольку есть три формы симбиоза. Паразитизм, когда симбиоз выгоден только одной стороне, вторая сторона страдает, но ничего не может с этим поделать, поскольку ее используют. Мутуализм, когда обеим сторонам это очень выгодно, и комменсализм, когда одна сторона пользуется возможностями совместного проживания, а второй, в общем, не особенно влияет на ее жизнь. Вот, зомбирующие эффекты на сознание возникают в процессе агрессивного симбиоза, то есть паразитизма, когда в один организм встраивается другой организм и подчиняет его поведение каким-то своим целям. Как правило, это достаточно неявно происходит, то есть жертва или то, что цинично называется в биологии хозяин, хозяин паразита, он выполняет некие поведенческие акты, которые воспринимает, вероятно, как собственное волеизъявление, но на самом деле они преследуют интерес паразита. И это, конечно, очень интересный феномен. Не так давно его открыли и начали изучать. Другое его название – паразитарное нейропрограммирование. Зомби-эффекты, зомби-паразиты – это то, что используется в популярных изложениях всех и этих наблюдений, и теорий, которые объясняют эти феномены. Вот. Но, в принципе, зомби – это, конечно, не научный термин. Вот более того, возможность возникновения зомби, сделать из человека зомби, особенно в каких-то вот в том виде, в котором он существует в кино, представляется не очень возможным, но некоторые эффекты вот такого нейропрограммирования, они действительно существуют. Притом самые признанные мастера изменения чужого сознания для того, чтобы организм начал выполнять некие действия, соответствующие твоим, а не его целям, настоящие мастера в этом вирусы. Вирусы – облигатные клеточные паразиты. Их не все ученые вообще признают живыми, скорее даже считают такими информационными агентами, то есть флешками, которые можно вставлять в любой биологический объект. И эта флешка перепрограммирует функционирование этого объекта так, что он начинает производить, условно, эти флешки, превращается в завод по изготовлению флешек. И очень часто это сопровождается очень интересными изменениями сознания. Самый классический пример, конечно же, вирус бешенства, который распространен среди млекопитающих, только млекопитающих, птицы им не болеют, хладнокровные тем более им не болеют, но на всех млекопитающих он оказывает достаточно схожие действия, передвигаясь, размножаясь по нейронам, по нервным путям, достигает какой-то момент мозга и вызывает очень специфический энцефалит с очень специфической поведенческой активацией. после чего следует острый период бешенства, и все действия организма, ну, такие уже агонизирующие, с одной стороны, с другой стороны, чрезвычайно целенаправленные. Все эти действия направлены на то, чтобы распространить в мире как можно больше копий этого вируса. Потому что большинство вирусных копий содержится в этот момент не в крови, не в мозге, не в нервной ткани, а в слюнных железах, которые есть у всех млекопитающих. И все поведение млекопитающего становится... Ну, вот здесь начинается прям уже классический такой зомби-апокалипсис. Все, начиная от бешеного ежика, заканчивая бешеным человеком, ведут себя примерно одинаково. Они впадают в крайнюю тревогу, ажитацию, агрессивность, они лишаются всякого страха. Наверняка страх, судя по тому, по каким-то отрывкам интервью людей, которые вошли в острую стадию бешенства, ну и, в общем, это, конечно, one-way такое положение, но до какого-то момента с ними еще можно сохранять контакт, и они рассказывают про чудовищный страх, который они испытывают, по сравнению с которым какие-то обычные бытовые страхи земные, они уже не имеют никакого значения.
А затем они выходят из коммуникации, да? То есть
ну,
с
да,
ними сложно
да,
уже
да,
поддерживать
да,
общение.
Начинается уже полное помрачение сознания. И у животных, вероятно, происходит примерно то же самое. То есть степень ужаса происходящего, она такова, что животное бросается на все, что только видит. И даже если это был ваш любимый песик, который в жизни никого не обидел, а если вдруг ему так не повезло, что он заболел бешенством, это больше не ваш песик, хотя он выглядит точно так же. Он такой же теплый, примерно так же шевелится, только он уже ничего не соображает, он истекает слюной, и он бросается на все. И таким образом, в общем-то, делает все, чтобы плодить таких же зомби, если вы не будете прививаться, если он вас ослюнит или укусит.
Вы сказали, что нету консолидированного мнения относительно того, вируса это вообще живой организм или нет. Может быть, его можно произвести каким-то антропогенным путем, то есть какое-нибудь серийное массовое производство вирусов, как это показано в некоторых произведениях поп-культуры, которые создаются человеком и затем приводят к каким-то пугающим, шокирующим последствиям.
Ну, теоретически можно и зайца научить курить, что является гораздо более сложным, наверное, действием, нежели производство синтетического вируса с какими-то нейропрограммирующими эффектами. Другое дело, что оружие такого рода не имеет никакого прикладного смысла, поскольку его чрезвычайно трудно контролировать. На теперешнем этапе развития науки мы не можем остановить даже те вирусы, которые как-то очень просятся быть остановленными. И поэтому создавать специальный вирус с какими-то очень тяжелыми эффектами и выпускать его в мир и надеяться получить какие-то бенефиты от того, что он в этом мире убивает твоих врагов, ну нет, так это не работает, потому что мы пока что не умеем управлять вирусами и их распространением. Самая большая угроза, которую можно ожидать, это угроза от того, кто ближе всего к тебе находится, кто, в общем, практически как ты, но отличается от тебя небольшими нюансами. Который такой же человек, только он действует не по собственной воле, а его поведение определяется какой-то чуждой волей. Ты не очень понимаешь, в чем именно оно заключается, и ты понимаешь, что эти отличия, они минимальны, и вот именно эта минимальность и возможность смешения вот такого испорченного человека, зомбированного где-то внутри себя с обычными людьми, вот она пугает больше всего. А поскольку человечество давно уже подсело на иглу создания сверхстимулов, то есть каких-то образов, которые вызывают у нас оверреакции, которые кажутся нам невероятно, непреодолимо просто сверхбиологически привлекательными или непреодолимо и невероятно пугающими, мы этим занимаемся, видимо, с тех пор, как у нас возник феномен языка, единственный феномен, который на самом деле отличает нас от остальных животных, с тех пор мы развлекаемся тем, что создаем сверхстимулы и на них, значит, очень живо реагируем. И теперешняя эпидемия зомби в культуре, она отчасти объясняется еще и тем, что сверхстимулы постоянно должны меняться. То есть демоны уже никого особенно не пугают в связи с текущей секуляризацией общества и вот девальвацией каких-то религиозных догматов, поэтому демоны как-то перестали работать. До этого демоны были всегда рядом, то есть ты чувствуешь, что вот человек, вот он как бы тут, но он одержим демоном, и все, что он тебе говорит, это инспирировано какими-то нечистыми духами, и от этого как-то страшно, потому что ты не можешь отделить добро от зла, когда зло проявляется в таких вот тоненьких подспудных вещах.
Это, конечно, идея, она, которая, вообще, строго говоря, тоже никак не связана с зомби, она связана с совершенно отдельным, я бы сказал, ну, под жанром, течением внутри хоррора, да, это, конечно, все фильмы о вторжении похитителей тел, условно говоря, да, это идея, которая впервые возникла, наверное, в современной форме вот этой знаменитой книжки Джека Финнея, да, вот «Похитители тел», потом была экранизирована великим фильмом, да, «Вторжение похитителей тел» в 56-м, кажется, году, где, если вы помните, жители маленького города внезапно становятся все исключительно похожи в своих привычках, да, они... значит, внешне остаются теми же самыми, да, но главные герои там начинают понимать, что с этими людьми что-то не так. Потом они внезапно узнают, что этих людей захватывают некие условные инопланетные паразиты. Мы никогда не знаем, откуда эти существа появились, да, но вот они появились. Вот. И, собственно, вот это все-таки немножко другой страх, потому что здесь есть существенное различие. Дело в том, что вот эти, ну, условно, паразиты, да, они как раз отличаются от зомби тем, что, да, их невозможно совершенно отличить от человека. Там есть в книжке потрясающий момент, кажется, он даже есть в экранизации, когда главная героиня приходит, там, по-моему, к врачу или тоже к другому главному герою и говорит: знаете, это мой дядя, по-моему, не мой дядя. А значит, он говорит: а почему вы так думаете? Он выглядит не так? Нет, он абсолютно такой же. Говорит, а вот врач спрашивает: а вот он, ну, вот двигается не так? Нет, он двигается абсолютно так. А вы знаете, говорит, я вот однажды вот, говорит, зашла, кажется, там, я не помню, там куда-то в комнату, там что-то еще, вот увидела, как он там смотрит на себя в зеркало, что-то, вот. И знаете, у него, вот у моего дяди, у него было там такое пятно родимое, что-то там на плече, и доктор говорит: ну что, вот, а пятна не было? Он говорит: нет-нет-нет, пятно было, вот пятно было. Ну, то есть, вот, абсолютно невозможно их отличить, но вот как бы на каком-то вот этом вот, ну, интуитивном биологическом уровне, да, люди чувствуют, что это вот не люди.
Называется синдром двойника. Бывает синдром двойника положительного, синдром двойника отрицательного.
И там этот момент, он раскрыт вот в этих фильмах про вторжение похитителей тел и во многих похожих, да, как раз тем, что эти существа, они просто более рационально организованы, чем люди. Там это отдельная совершенно тема, которую я сейчас не буду касаться, да, но просто она скорее параллельна зомби, она иногда с ней пересекается. Зомби — это немножко другой страх, я бы сказал. Это страх скорее хрупкости нашей цивилизации, того, что она может рассыпаться очень быстро, и я бы сказал, в какой-то степени это страх, может быть, толпы какой-то, да, потому что вот если взять классические зомби-фильмы, да, которые сняты уже вот вне этой карибской традиции, а те, с которыми мы знакомы, там, условно, вот все, что снял Ромеро, там, да, или то, что снято вот Дэнни Бойлом, да, и потом уже Хуаном Карлсом Фреснадиле, вот 28 недель спустя, да, то это история о крахе человеческой цивилизации. Это история о том, что то, что нам кажется невероятно устойчивым, вот эти социальные структуры там какие-то, да, которые существуют столетиями, да, вот это все может обрушиться буквально там за пару-тройку недель, да, в великом, без преувеличения, великом фильме «День мертвых» Джорджа Ромеро есть прекрасная сцена, когда доктор Логан, который пытается перевоспитать зомби, гуманизировать их, чтобы они не нападали на людей, он разговаривает там с представителем военных в бункере, капитаном Роудсом, да, Роудсом говорит: слушай, Логан, ты, ты с ума сошел, у нас тут 12 человек, наверху соотношение 4000 зомби на одного человека. Ты сошел с ума. Ты пытаешься перевоспитать одного какого-то вот этого мертвого, чтобы он не жрал людей заживо. Зачем ты это делаешь? А доктор ему говорит: понимаете, капитан, гражданственность должна поощряться, иначе она просто не нужна. То есть он пытается ему объяснить, что единственный способ вообще как выжить, это приручить их. Пусть это совершенно не важно, что это невозможно сделать силами группы 12 человек и так далее. Не важно. Важен символический смысл этого диалога. Логан нам показывает и пытается показать, как бы, да, что в такой ситуации, вот как тотального зомби-апокалипсиса, да, вы просто физически не можете их уничтожить. Вы можете каким-то образом сосуществовать с ними, что, собственно, делают герои фильма, например, точнее, сериала «Ходячие мертвецы», когда они просто не могут, они не в состоянии уничтожить эту причину зомби-апокалипсиса, они не в состоянии уничтожить их всех. Они вынуждены существовать в мире, в котором зомби являются постоянным, как бы, нашим социальным фоном, да. И это тоже, говорю, почему великая политическая драма, потому что она показывает нам политику в эпоху зомби-апокалипсиса, да, вот это на самом деле вопрос, который поразительно, что люди этого, кажется, не понимают. Они, я видел миллион мемов про то, как люди жалуются на то, что «Ходячие мертвецы» — это много разговоров, еще больше разговоров, еще больше разговоров, и немного зомби. Вот мне хочется сказать, что это не баг, это фича, так и должно быть, потому что это просто фильм Джорджа Ромеро, только растянутый на 10 сезонов, потому что это сериал, в котором рассказывается не столько про зомби, да, а вот как раз про как вообще возможно политика, что она из себя представляет, но только зомби, да, и зомби здесь в данном случае вы можете заменить на кого угодно, по большому счету, просто поскольку это все-таки история в рамках жанра хоррор, то используется вот, ну, вот эта метафора, да, и как раз поэтому мне кажется, что история про зомби-апокалипсис, да, это история именно о крахе цивилизации, о том, что это больше такой социальный страх, я бы сказал, вот и страх крушения цивилизации скорее, да, вот что-то, что-то в этом роде. И это страх, если опять-таки обратиться к Ромеро, это страх того, что внутри каждого из нас живет на самом деле совершенно чудовище, которое будет убивать, грабить, насиловать и так далее. Просто как только вот эта тонкая пленка цивилизации испарится. Вот скорее вот об этом эти фильмы. Да.
Это про то, что тень каждого человека достигает ада. Ну, я не провожу идентичность, постулирую идентичность феномена зомби и одержимости, конечно же. А другое дело, что и то, и другое при всех каких-то различиях, они базируются на одной и той же установке человеческой психики, поскольку мы как вид сформировались как животные с очень высокой внутригрупповой кооперацией и очень высокой межгрупповой конкуренцией. Для нас чрезвычайно важно понятие своих. Это тот самый случай. Свои — это те существа, ради которых ты готов отдать все, включая собственную жизнь. А чужие — это те существа, появление которых во много раз повышает ценность своих. А мы можем сколько угодно ссориться со своими там, соседями, родственниками, ближними друзьями до тех пор, пока не появляются некие чужие. Вот тут мы немедленно сплачиваемся в великую силу, вот тут у нас начинает проявляться самое лучшее человеческое. А весь наш альтруизм, вся наша самоотверженность — и она живет ровно до тех пор, пока мы видим этих чужих, которые нам угрожают. А притом мы сформировались таким образом, пока мы еще населяли африканские саванны и конкурировали с другими такими вот же группами, таких же будущих Homo sapiens. Вот. И было очень важно конкурировать успешно. И поэтому чем больше появление чужих вызывало у вас сплоченность и проявление ваших лучших человеческих качеств, тем больше у вас было шансов передать соответствующие этому генетические комбинации в будущее. Так что мы все потомки людей, которые очень сильно не любили чужих. А потом уже, когда, опять же, у нас создался язык, у нас создались различные носители, у нас появилась культура человеческого в том виде, в котором мы, в том числе, ее обсуждаем, вот там уже вот эта чужие как угроза, она начала воплощаться уже в самых разных образах. Образы самые разные, и они должны немножечко отличаться по собственному механизму, вот уже потому, чтобы просто сохранять свою дофаминергическую привлекательность, чтобы это было каждый раз новое что-то, чтобы вот сейчас это у нас инфекционный агент, сейчас это у нас порча, сейчас у нас, ну, вспомните, там те до условной эстетики одержимости была главной пугалкой, были просто чужие, псоглавцы. А вот там вот с горой живут люди с пёсьими головами. И это было ужасно, это было очень страшно. Когда к вам приходит чужой из какого-то из леса, из-за гор, просто чужой, и это очень страшно. Этим пугали детей, пугали взрослых. И вот постоянно этот чужой должен быть немножко другим. И вот сейчас, 20 век, там, начало 21-го, это зомби, которые, да, вот сейчас, как мы посмотрели, как эволюционирует этот феномен, это может быть, ну, опять же, я вернусь на родную территорию биологии, это может быть как результат симбиоза типа паразитизм, когда появляется паразит, это может быть вирус, это может быть какие-то достаточно сложные животные, которые подчиняют, тем не менее, тебя как большого носителя своей воли, там та же самая знаменитая токсоплазма, которую мы подцепляем от котиков, и паразит, который проникает через гематоэнцефалический барьер и меняет работу мозга, делая там мужчин более отчаянными, агрессивными, склонными к разного рода рискованным автокатастрофам и правонарушениям, женщин более общительными, более склонными к авантюрам и более социально открытыми, но тоже непонятно, в какую сторону еще эта социальная открытость выведется, и всех людей очень склонными любить котиков. То есть что вообще такое, ну, вот условно сейчас, если определить, что такое зомби, это, значит, некое существо, оно подчиняется не своей воле, оно не очень хорошо соображает, оно очень хорошо кушает, оно очень целеустремленно, то есть зомби такой эффективный менеджер, он видит цель, не замечает препятствий, он может терять руки, ноги, не может только голову терять, хотя некоторые как-то и без головы продолжают двигаться к успеху. И вот это отсутствие эгоистических каких-то потребностей у зомби, оно немножко пугает, потому что мы все привыкли думать, что внутри нас есть некий наш внутренний мир, и наше внутреннее «я», оно чего-то хочет. То есть у нас есть наша «я»-концепция, то есть вот я чувствую, что я вот того-то, того-то, того-то хочу. Я бы никогда не стал бы вот так вот делать, я бы никогда не шел кусать кого-то за голову, теряя руку. Мне рука важнее, чем возможность укусить кого-то за голову. И вот это вот все как-то очень пугает. Но вполне возможно, может не быть никакой чужой воли, а это может просто самоорганизовываться, как, например, развиваются прионные заболевания. То есть прионы — это просто наши собственные белки, которые изменили свою конфигурацию. И вот эта вот измененная конфигурация, она становится очень заразительна. Соседние белки тоже индуцируются вот этой вот с изменением этой конфигурации и тоже пересобираются. И в пересобранном виде они же перестают работать корректно. И развиваются разные болезни Крейцфельда-Якоба и коровье бешенство, энцефалопатия, болезнь... Вот, то есть это все может просто само пересобираться, и таким образом у нас происходит такая вот эволюционная бифуркация. Смотрите-ка, у нас есть вот люди как люди, а есть люди как зомби. Они просто пересобрались, и почему-то теперь вот эта часть популяции ведет себя вот таким образом. Дальше зомби начинают существовать как такой вот интересный феномен, на примере которого мы строим модели отношения с другими в кризисных ситуациях. То есть, ну вот, окей, меня окружают зомби, что дальше? Я по каким-то причинам, там, в силу собственного численного непреимущества, не могу их всех убить, что я буду делать? И вот здесь уже начинаются какие-то философские изводы вот этой вот всей истории, ради которой она, собственно, и возникала. Человечество создает себе новые тренажеры для обкатывания новых этических норм. Мы эволюционируем именно как социум, мы эволюционируем при том, как мне кажется, в сторону повышения нашей эосоциальности. Мы начинаем функционировать как единый организм. Возникновение интернета дает нам все возможности для этого. Но как единый организм мы должны интегрировать все свои части. И предполагая, что некие части нашего единого человеческого организма могут драматическим образом отличаться от всех остальных, мы должны придумать, хорошо, а что мы будем с этими-то делать? Эти вообще другие, смотрите, у них руки отваливаются, они мозги едят. И тем не менее, нам нужно как-то придумать что-то, что нам позволит жить вместе с ними в том числе.
Я как раз узнал, что есть политологическое исследование, которое анализирует феномен зомби. Там реконструируется данность, в которой зомби-апокалипсис случился. И просчитываются несколько социально-политических моделей, по которым человечество будет в новых обстоятельствах существовать. Три ключевые модели предлагались. Одна из них — это реально-политическая, в которой человечество останется преследовать какие-то свои личные мотивы, какие-то общества будут объединяться, но как-то нехотя, и все равно в первую очередь думать о какой-то своей личной мотивации и там инстинктах самосохранения, чтобы с меньшими потерями пережить этот апокалипсис, а потом с большим количеством ресурсов перейти в дивный новый мир. Есть неоконсервативная концепция, и согласно ей человечество очень быстро мобилизуется, найдет склады с оружием, отобьет атаки зомби, но в то же время начнет и борьбу с другими же представителями человеческого вида, которые окажутся неугодными и будут преследовать какие-то другие мотивы. Знаете ли вы, может быть, какие-то термины, которые на основе вот феномена зомби уже пришли в наш мир?
Ну, есть, конечно. Во-первых, есть термин зомби-сети, во-вторых, есть термин зомби-идеи. Да? Это идеи, которые, на самом деле, уже было доказано, что они нереалистичны, да, или так не работают, но они по-прежнему популярны. Все очень любят, знаете, там, Рика Граймса за то, что вот он разрушает все сообщества, куда он приходит, там, да, что вот они там все там очень плохо реагируют. А мне всегда, ну, хочется ответить на это: ребята, вы понимаете, в чем дело? Когда Рик приходит в основном, да, он в те сообщества, где установлена демократия. И они действуют демократически. Просто этот сериал, он превосходно показывает, где диктатура проигрывает и почему она всегда будет проигрывать, и где выигрывает демократия. Там вот это идеальная иллюстрация. Это, конечно, война между спасителями, да, и как бы, ну, условно, вот там, Александрии, да, нам показывают, что вот в этих жестко иерархических, там, тоталитарных сообществах, где все держится на личной харизме, там, одного человека, безусловно, преобладает стремительная, вообще говоря, эффективность. Понятно, что эти люди супер мотивированы, понятно, что они не остановятся ни перед чем, чтобы получить свои ресурсы. То есть на короткой дистанции диктатура всегда победит. Ну, в среднем, ладно, победит. А в чем проблема, как бы, с Риком и его вот этими группами, да, вот, которые возникают в таких кризисных условиях, когда повсюду зомби? Они просто должны, как любая демократия, должны согласовать все интересы. Пока это происходит, в принципе, да, вас могут съесть. Есть такая проблема. Ну, как в реальной жизни, вас может завоевать другая страна, вы можете развалиться. Но когда это решение принято, то, как правило, нам показывают, что, ну, эти общества, они просто, скажем, в долгосрочном плане, они просто, ну, более устойчивы. Как бы будущее все равно за ними, да? Но платой за это является хрупкость таких обществ. Вот в чем проблема. Хрупкость вот такая, что они могут очень легко развалиться, потому что в них не существует железной воли, которая сплотила бы эти интересы, как бы, невзирая на желания отдельных их членов, как бы, да, вот это большая проблема. А вот, например, ромеровская условная вот эта традиция, которая возникает в 60-х и существует приблизительно до 2020-х, там, 2000, может быть, там, 10-х годов примерно, а она как раз дает очень такой скептический ответ на вот этот вопрос про кооперацию людей, да. Ромеро, он очень последовательно в своих фильмах показывает, что как только вот возникает такая проблема, как зомби-апокалипсис, немедленно вся наша сложная цивилизация со всей вот этой толерантностью, значит, уважением других, она очень быстро начинает рушиться, и индивидуальная человечность возможна, но коллективная, ну, нет, потому что человек — это зверь. Это, на самом деле, очень старая мораль в фильмах ужасов во многих, да, что человек — это вообще чудовище. Просто мы, ну, как бы договорились, что на самом деле нет, мы прекрасные, умные люди. Как говорил Стивен Кинг в своем зомби-романе «Мобиль», да, он говорит, Дарвин, говорит, был очень вежливым английским джентльменом. Он сказал, что мы выжили, потому что мы были лучшими, но на самом деле он хотел сказать, мы выжили, потому что мы были самыми безжалостными в этих джунглях. Вот поэтому мы выжили. Вот это как бы главная причина. Вот у Ромеро, у него скорее такой взгляд, что вот эта вся социальность, вот это поддержание каких-то вот условных там демократических институтов, поддержание в целом сложных обществ, оно вообще вот в таких условиях, как зомби-апокалипсис, в таких вот системных кризисах, оно просто невозможно, да? В более поздних традициях, которые связаны как раз вот с вирусологическими этими объяснениями, да, там уже, конечно, возникают люди, которые дают чуть более оптимистичный вариант ответа на этот вопрос. Но он тоже такой, он всегда окрашен некоторым трагизмом. Да? Если мы возьмем ту сцену, с которой вы начали, да, наш разговор с сценой «Я легенда», да, то там как раз очень такой, ну, своеобразный этот ответ дается на это. Он дается примерно в таком духе, если мы вспомним книжку, например, оригинальную, что вообще говоря, ну, люди кончатся. Просто общество, которое возникнет, оно будет совершенно другим. И книжка же кончается тем, что этот человек, который убивает вот этих зомби, ну, там, вампиров, да, в книжке они, кажется, так называются, да, он, собственно говоря, чудовище, потому что теперь большинство общества составляет вот эти вот, ну, пост-зомби, там, вампиры, да, потому что они в книжке же разумные, они выстраивают свою собственную социальную систему, в которой такой человек, вот обычный, который ходит днем, оказывается чудовищем. И очень сложно что-то ему противопоставить, потому что кончается книжка, кстати, тем, что они его казнят. Вот, это только в фильме там оказывается, что вот, может быть, мы найдем какое-то лекарство, там, вот это все, там, Уилл Смит там, значит, себя подорвал, чтобы там, как Алисия Брага, кажется, да, там, с ребенком могла выжить, а вот Ричард Мэттисон-то, он как раз был в этом смысле очень прямолинеен, да, что вот как бы просто возникнет другое общество, как постчеловеческое. Каким оно будет, это десятый вопрос.
Кажется, самый такой справедливый судья — это жизнь. Мы, в общем, в этом году зомби вряд ли столкнулись, но мы были в ситуации, когда по всем же каналам говорили: сидите дома, по улицам бродят стаи, толпы чего-то такого очень загадочного и опасного.
В общем, да, мы действительно в кризисных ситуациях склонны откатываться к нашей предыдущей эволюционной версии, которая подразумевает существование в малых группах. Мы эволюционировали в течение миллионов лет, именно как малые группы, там условные 30, ну, несколько десятков человек, которые вот составляют такую вот единую единицу, одну боевую силу, которая противостоит всем вызовам внешнего мира. И в случае, когда ситуация вокруг нас становится малопрогнозируемой, мы опять скатываемся в эти маленькие коллективы, мы перестаем быть единым человечеством. Да, действительно, для нас это слишком свежая какая-то идея для того, чтобы поддерживать ее в том случае, когда тут выжить бы неплохо. Вот, но выживаем мы наиболее эффективно вот в таких вот маленьких отрядиках, взводиках. И там не каждый сам за себя, а все немножечко такое более сплоченное. Ну да, действительно. Зомби, мне хотелось еще упомянуть про такую очень неудобную модель. Очень люблю ее как философские зомби.
Это, да, есть такой термин.
Да, есть термин в философии познания. Отчасти, я думаю, он сейчас медленно, но верно перейдет в когнитивную психологию, в том числе, поскольку достаточно много экспериментов про то, что мы не можем пока что измерить объективно, про наши квалии, про наше субъективное восприятие феноменов внешнего мира. Про то, что на самом деле происходит внутри нас, когда мы что-то воспринимаем, когда мы что-то ощущаем. Философский зомби — это некая креатура, которая отражает очень четко, адекватно, совершенно как настоящий человек отражает внешний мир, вот только не испытывает вот этого субъективного переживания этого опыта. И вот как это отличается от обычного человека, и не являемся ли мы сами тем самым философским зомби, если начать анализировать достаточно беспристрастно все, что мы чувствуем, это, конечно, очень-очень интересно. Опять же, философия познания и когнитивная психология, нейропсихология, они вот сейчас первое очень помогает развиваться, вторая развивается очень бурно, поскольку у нас появляются инструменты, чтобы заглядывать в голову живому человеку и посмотреть, что там все-таки происходит. Вот, поэтому философский зомби. Кроме того, зомби, конечно, любимый объект для выстраивания моделей распространения инфекционных агентов. Опять же, про то, что вот часто, видимо, и говорилось. Потому что это, конечно, очень удобно. Эпидемии распространяются, пандемии распространяются как зомби-апокалипсис, когда появляется где-то и заражает первого человека, человек метафорически кусает ближний круг, и пошло дальше, поехало.
Геометрической прогрессии.
Да. Вот. И посмотреть, каким образом это развивается, и прогнозировать, как это будет развиваться, это, конечно, очень удобно, используя не каких-то там скучных инфицированный А, там, вот инфицированный там ноль. Говоришь, вот, зомби, и пошел. И ученые точно такие же люди, как и все остальные. И, конечно же, играть с какими-то увлекательными моделями им гораздо приятнее, чем с неувлекательными. И поэтому масса каких-то эпидемиологических, математических моделей, использующих именно зомби, они есть, и это очень хорошо, потому что это, во-первых, достаточно адекватно показывает, как действительно распространяется инфекция. Во-вторых, ученым самим еще интереснее и веселее. Более того, существуют даже военные планы по предотвращению зомби-апокалипсиса, где в качестве зомби были выведены, ну, то есть обычно это как условный противник, и вот давайте-ка просчитаем нашу стратегию, тактику в случае нападения вот такого рода условного противника. Ну, это тоска. Вот. 21 век, и поэтому, конечно же, условный противник, во-первых, мы должны быть толерантными, мы не можем просто сказать, что это условный противник, который... И ты описываешь что-то, в котором какая-нибудь страна узнает себя и страшно обижается. Нельзя никого обижать, мы становимся коллективным организмом, мы должны быть толерантны ко всем своим частям, а тем не менее условный противник какой-то убедительный должен быть. И вот зомби идеально подходит, никто не обидится. И это даже не засекреченная, по-моему, американская разработка, как раз на случай зомби-апокалипсиса. Если зомби будут вот такие, мы будем действовать так, если такие, вот так. И это даже не особенно засекреченная информация, поскольку наконец-то военные создали какой-то образ противника, который, а, никого не может обидеть, б, абсолютно неправдоподобный, в, очень убедительный, такой наглядный, и все очень хорошо. Но, естественно, когда это все дошло до широких народных масс, широкие народные массы услышали, как, о, зомби-апокалипсис, мало то, что возможен, он прямо вот уже на пороге, потому что военные уже начинают разрабатывать какие-то меры, что мы будем делать, когда зомби придут. Значит, точно придут. Вот. Ну и, в общем, в атмосфере всеобщей такой легкой тревожности и подозрительности, потому что люди не могут жить без образа врага. Там мы эволюционировали в этом ощущении, что вот свои, а вон там, где должны быть чужие, иначе как мы поймем, что это свои?
Ну и в целом кажется, что страх — это хороший мотиватор к развитию.
Насколько хороший мотиватор именно к развитию? Потому что страх, он заставляет тебя консервироваться. То есть как только у тебя появляется чужой, у тебя тут же активируется весь твой ксенофобский паттерн. Угу. То есть тебе нужно тут же огородиться, тебе нужно... Тут ты становишься очень брезглив, ты очень... Брезгливость — это тоже один из таких вот эмоциональных реакций на наши ощущения, что рядом что-то чужое. Эмоциональные реакции отвращения, брезгливости, они прям сразу обостряются. И поэтому вся вот эта идеологическая риторика, она постоянно использует лексику, которая активирует те наши части мозга, которые как раз ответственны за брезгливость и отвращение, потому что это тут же заставляет нас сплачиваться со своими и выступать против чужих. А вот кто, кого мы назначим этими чужими, это уже зависит от там, конкретной политической повестки на данный момент. Поэтому это, конечно, инструмент. Вот у нас есть выпуск «Звериный оскал патриотизма», и мы как раз в нем рассказываем, как это все дело работает.
Но, насколько я знаю, зомби вызывают в поп-культуре в нас не только ощущение страха. Есть, собственно, комедийные фильмы, комедийные игры, в которых зомби, будучи в авангарде сюжета, скорее веселят зрителя. Например, такой фильм, как «Зомби по имени Фида». И там после зомби-апокалипсиса человечество научилось не уничтожить всех зомби до единого, а с помощью специального нашейного браслета подчинить их себе и превратить в такого домашнего питомца, что ли. Но не совсем. А есть очень популярная игра Plants vs. Zombie, там, где зомби прут большими толпами через задний двор, через крышу, но воспринимаются очень смешно, и вся борьба бобовых и прочих корнеплодов против зомби кажется такой уморительной забавой и таймкиллером. Почему зомби, который вроде бы создан для того, чтобы нас пугать, еще и веселят нас?
Ну, так это вообще, в принципе, суть комического. То есть откуда берется смех? Смех — это ощущение угрозы, которая оказалась не настоящей. Первый смех, который появляется у человека, это смех, когда его щекочут родители. Когда тебя щекочет огромное существо, вот, ну, когда тебе, вернее, огромное существо хватает тебя за твои самые нежные, уязвимые места под ребрами, жизненно важный орган начинает сжимать. Это вообще ситуация, угрожающая жизни. Но это существо твой родитель, ты знаешь, что все закончится хорошо, и твой мозг отрабатывает это вот как такую вот модель угрозы. Но что я буду делать? Я напрягу все мышцы, я буду вот так вот извиваться и выскальзывать, но при этом эмоциональный фон — это смех. Это, с одной стороны, мучительно немножко, а с другой стороны, приятно. И, в общем, очень такое будоражащее чувство, которое есть не только у людей. Крысы смеются, когда еще ходят. То есть они смеются ультразвуком, это можно услышать вот в этой же самой ситуации. Смех — это тренажер. То есть мы не можем постоянно засовывать себя в ситуацию настоящей угрозы, потому что это слишком высокий стресс. Но мы можем себя засовывать в ситуацию угрозы, которая не настоящая, и мы на нее как бы реагируем, но как бы понарошку. И все абсолютно комические приемы у нас построены на том, что все идет плохо-плохо-плохо, опа, а как-то и хорошо. И вот на этом неожиданном моменте, что все оказалось понарошку, и смех облегчения по поводу того, что в этот раз все выжили и все обошлось. И поэтому, конечно же, если кто-то боится зомби, то надо смеяться над зомби.
Как человек, отвечающий здесь за поп-культуру, я бы сказал, что это вообще ну, традиционный путь всех великих монстров, как бы в хорроре, например, да, то, что начинается как страшное, а потом заканчивается смешным, да, Дракула 1931 год или Франкенштейн там 1933, кажется, да, а потом чем кончилась эта франшиза? Фильмами Эббот и Костелло встречают Франкенштейна, да, то есть где комики уже там взаимодействуют с этими монстрами. Это, я говорю, традиционная совершенно траектория, да, когда какой-то образ затертый, он, в общем, кончается так или иначе вот в этом поле комического. И, конечно, да, тут есть аспект облегчения в этом как бы смехе, да, но там много аспектов. Смех, мне кажется, намного более сложная эмоция, чем вот просто облегчение. Там есть очень много слоев. Мне кажется, что, конечно, там есть еще аспект некоторого насилия, как бы, да, конечно. Когда мы смотрим «Том и Джерри», там происходит дикое количество актов насилия. Но оно фреймировано как что-то такое, ну, допустимое, что-то такое несерьезное, скажем так. А что касается вот этого фильма «Фидо», то это вообще очень интересная картина, безумно интересная, потому что, опять же, она для меня политическая очень, потому что, конечно, это вообще развернутая метафора рабского сознания. Да? Там важно вообще все в этом фильме. Там важно, например, то, что визуально это стилистика, которая отсылает нас к 50-м. Да? Если мы посмотрим на этот фильм немножко вот так отвлеченно, то мы видим в нем идиллический совершенно мир Америки 50-х годов, где все абсолютно белые, где всем все прекрасно, да. И вся сложная работа, вся неприятная работа выполняется зомби. Ну, по крайней мере, значительная ее часть. А зомби существуют в обществе, но они в него не входят. Зомби — это вот другие, которые включены в этот социум, но одновременно не являются его частью, не признаны в качестве таковых. Да? И там как раз основная же коллизия в том, что там главный ребенок, мальчик, по-моему, там, да, мне кажется, да, он устанавливает какую-то дружескую связь вот с этим Фидо, да, ну, внезапно обнаруживает, что у него есть как раз вот эти чувства, да, что с ним можно взаимодействовать как-то еще и так далее. И это, конечно, сразу ставит кучу вообще вопросов, если ты смотришь на это через вот такую культурологическую, психологическую оптику, потому что понятно, что это история о пробуждении самосознания у зависимых людей, у людей, которых не видно. Тут, я говорю, тут самое важное в этом фильме, да, то, что он нам показывает, что вот этот фасад кажется очень реальным. Это абсолютно нормальное функционирующее общество. В нем все хорошо. Ровно до тех пор, пока вы не начнете задавать вопросы. И фильм, он в этом смысле, он, говорю, опередивший свое время, потому что сейчас эта тема безумно популярна, просто она повсюду есть в хорроре, да, вот эти истории о подавлении там, да, истории о, скажем, ну, как бы невидимых людях, да, вот каких-то, о истории о меньшинствах, истории как бы о репрессированных каких-то людях в широком смысле этого слова, да, они безумно популярны сейчас. И это мы можем это видеть, например, эту традицию сейчас очень хорошо воплощает Джордан Пил, да, который вот пишет и много очень, да, он же там и публицист еще немножко, да, и он очень много пишет сценариев, он очень много снимает фильмов об этом, там, да, у него вся «Сумеречная зона» об этом новая почти, да, она не очень удачная, но вот, например, его фильма там «Прочь», например, он именно об этом, о том, что вот внешне все хорошо, но на самом деле под вот этой внешней оболочкой есть некоторые очень серьезные структурные проблемы.
Давайте вообразим, что зомби-апокалипсис случился в каком-то таком промежуточном достаточном метафизическом варианте первые, наверное, три действия, которые вы бы сделали?
Нет, у меня нет никакого плана по этому поводу. Ну, just observe, наблюдать, это же так интересно, зомби-апокалипсис, вау, должны даже дать.
То есть у вас исследовательская призма, она сохранится и даже приумножится. Нет. Дмитрий, а вы?
Ну, у меня здесь все просто. Для начала мне нужно будет справиться с паникой и со страхом, потому что, понимаете, в чем дело? Кроме того, что это просто ад на земле, да, есть важный нюанс. Если это классический зомби-апокалипсис, то любой укус означает смерть. А, понимаете, это, к сожалению, не как Left 4 Dead, где вы можете потом нажать кнопочку респавн, и все будет классно. То есть это, ну, нужно быть невероятно осторожным. Второе, что я бы сделал, наверное, я бы для начала заперся, посмотрел бы, что будет происходить вокруг. Мне кажется, что в такой ситуации первое, что нужно сделать, это посидеть некоторое время и понять вообще, куда можно идти. Вот. А третье, я бы постарался раздобыть себе какое-нибудь оружие.
Что ж, спасибо вам большое за такую интересную беседу. В этом выпуске мы обсудили с кинокритиком порталов Руссороссы и кинотеатр.ру Дмитрием Соколовым и Евгенией Тимоновой, натуралистом, автором YouTube-канала «Все как у зверей», почему образ зомби в массовой культуре стал таким востребованным, насколько возможно появление вируса зомбизма и как с ним бороться. Дорогие слушатели, у нашего подкаста нет четкой структуры, а мы наверняка могли забыть упомянуть о чем-то важном. Поэтому очень ждем ваши предложения по фильмам, книгам и играм, которые нам нужно обязательно обсудить. Пишите, о чем хотите узнать побольше и кого из экспертов послушать, на почту. Оставили ее в описании. Это был подкаст «Забегая вперед». Следите за выходом новых эпизодов в Apple Podcasts, CastBox, SoundCloud, Яндекс.Музыке, Google Podcasts, Spotify и ВК подкастах.